Роман Суржиков. Цикл «Полари». Книга вторая. Лишь одна звезда. Том первый. Перо. Конец июля 1774 года. Фаунтерра и окрестности. Насыпь с рельсовой дорогой рассекает поле надвое, будто горный хребет. По сторонам от нее тянутся в два ряда клены. Их назначение — укреплять корнями насыпной грунт, а заодно скрывать от взглядов благородных пассажиров немиловидную крестьянскую возню на полях. Впрочем, и крестьянам ни к чему лишний раз отвлекаться от праведного труда, попусту глазеть на составы. В кленовой тени параллельно рельсам идет колесный тракт. Он размыт дождями, разбит ободьями телег. Колея такая, что если угодил в нее колесом, то уже не дергайся, кати себе куда все. Ложбинкой между трактом и рельсовой насыпью ползет ручей, едва живой от июльского солнца. Весною, надо полагать, он был полноводен и дерзок. Ему даже достало сил подмыть дорогу. Там, где два клена сошлись ветвями, образуя арку, обочина просела, оголив корни, вгрызлась ямой в полотно тракта. В глинистой грязи на дне этой ямы лежит труп человека. Пятеро живых, стоящие над ним, видят лишь его спину. Тщедушная спина, узкие плечи, коричневый сюртук, белый ворот. То бишь, был белым прежде, чем пропитался глиной. На ногах чулки и бриджи, один башмак. Затылок торчит пеньком, волосы — пакля. Пятеро живых определенно не знают, что делать с мертвым. Это явствует из вопросительных взглядов, коими они обмениваются. Двое в синих мундирах и бронзовых шлемах констеблей стоят возле тела, постепенно вгрузая сапогами в жижу. Они смотрят на покойника с нерешительностью и отвращением, ни малейшего желания извлекать его из грязи, переворачивать лицом к солнцу и видеть, во что оное лицо превратилось. Третий человек возвышается над констеблями, стоя на тракте. На груди его камзола два серебряных копья, перечеркнутые пером, из чего следует, что он помощник шерифа города Фаунтерра. Защитник права и порядка, важная птица. Его каменный подбородок вздернут, а губы твердо сжаты, без слов выражая мысль. То, что здесь творится, непорядок. Это должно быть улажено немедля. Двое его соседей одеты в штатское. Высокий рыжий парень и темноволосый мужчина с проседью в висках. На поясе темноволосого кинжал, на лице ироничная улыбка, совершенно неуместная в присутствии покойника. Темноволосый первым нарушает тишину.
«И все же, любезный Ферфакс, что мы, собственно, здесь делаем?»
Ферфакс, так зовут помощника шерифа, указывает на труп. «Мертвое тело», — констатирует он.
«Сложно с вами поспорить», — отвечает темноволосый. «Но зачем нужны мы, и я, и рыжий? За каким чертом вы притащили нас сюда в такую жарищу?»
«Найти убийцу», — бросает Ферфакс, хмурясь. Ему неприятно, что приходится пояснять столь очевидные вещи.
«Да, а 500 констеблей больше не занимаются такой ерундой, как поиск преступников». «К тому же, с чего вы вообще взяли, что этот несчастный убит?»
Ферфакс делает паузу, чтобы потом одарить темноволосого презрительным взглядом, потом машет рукой в сторону насыпи. «Бедняга выпал из вагона и скатился сюда. Но насыпь не такая высокая, чтобы убиться при падении. Стало быть, он умер еще в поезде. А если смерть наступила в вагоне, то как тело оказалось в ручье?» Ферфакс победно вздымает палец к небу. «Его убили, господин Марк, а затем выбросили из вагона. Вот единственное объяснение». Мужчина, названный Марком, убирает с лица малейшие признаки улыбки.
«Ладно, Ферфакс, я сформулирую так, что поймешь даже ты. Я служу в протекции. Наше единственное дело — обеспечивать безопасность его императорского величества. Мы не ловим преступников, не наказываем злодеев не блюдем справедливость. Мы находим и убираем тех, кто угрожает династии. Вот и все. А теперь скажи-ка мне, какую опасность для короны представляет труп этого несчастного?»
«Он был выброшен из вагона», — без промедления отвечает помощник шерифа. «Его величество трепетно относится к безопасности рельсовых дорог, а этот человек убит в поезде. Вы не можете пройти мимо такого. Его величество не простит вам подобной небрежности».
«Дурак ты», — бросает Марк. «Столица кишит шпиками и слугами альмерского предателя. Мы сбиваемся с ног, вылавливая их. Император в бешенстве. Альмерец сбежал, его шавки на свободе. Суд не может состояться, а ты тратишь 3 часа моего времени, чтобы показать мертвеца в ручье? Да плевать, выпал он из вагона, рухнул с дерева или грохнулся с луны. Это твое дело — установить причины смерти и найти убийцу. И только если убийца под пытками заикнется о Ян Мэй милосердной, лишь тогда ты имеешь хоть какое-то право беспокоить меня. Идем отсюда, рыжий».
Фэрфакс кричит. «Вы не можете так просто...»
Но Марк уже шагает к карете. Рыжий, его помощник, нагоняет темноволосого и говорит.
«Постойте, шеф!»
«Надоели дураки», — обрывает Марк. «А еще больше лентяй. Люди шерифа не умеют ничего сложнее, чем ловить карманников на площади. Дергают нас, когда есть хоть малейший повод. Дело имперской важности, ну, конечно».
«Шеф, я хотел сказать, раз уж потратили время на дорогу, не взглянуть ли на тело? Хоть одним глазом. Может, что увидим?»
«Именно так я и поступал предыдущую 50 раз.
«Позвольте, шеф, я сам погляжу. Всего 5 минут. Прошу, просто подождите. А вдруг действительно что-то важное? Мало ли, как бывает. Все равно ведь приехали».
Марк с ухмылкой качает головой. Его помощник любит покойников. «Мертвое тело всегда загадка», — так считает рыжий. «Сам же ворон предпочитает беседы с живыми людьми». «Приятель, я хочу добиться развивающего эффекта. Если констебли не получат подсказок, то им придется воспользоваться собственными мозгами. А это, знаешь ли, бывает полезно».
«Но что, если они не справятся, шеф?»
Марк уже вертит на языке очередную колкость, как тут замечает поодаль на дороге нечто любопытное. Ярдах в 20 на юг, в направлении от города, лежит в пыльной колее башмак. Лакированный, почти новый. Близнец того, что остался на ноге покойника. Марк поднимает его и задумчиво разглядывает. Наконец говорит рыжему. «Ладно, вперед. У тебя есть 5 минут». И громче помощнику шерифа. «Вам повезло. Ян Мэй милосердная только что явила мне видение. Святая Праматерь велела помочь вам». Рыжий избегает с тракта в ложбину, а Марк стоит наверху, поигрывая башмаком. Спустившись, смог бы рассмотреть больше, но там, где дело касается мертвых тел, он скорее доверяет наблюдательности рыжего, чем своей собственной.
«Ну-ка, переверните его!» — слышится чавканье грязи, сдавленные проклятия констеблей. «Мужчина, лет 35!» — рыжий добросовестно озвучивает все, что видит. «Мещанин среднего достатка, одет аккуратно, хотя не роскошно, безоружен. Похоже, мертв больше суток, но меньше 2. Лицо синее, опухшее. Язык выпал изо рта. На шее борозда от удавки. Ясно, что его удушили».
Пауза. Рыжий оттирает грязь с рук мертвеца.
«На ладонях ссадины. 2 ногтя сломаны. Рукав порван. Покойный сопротивлялся. Старался вырваться из рук убийц. Также на ладонях следы... следы чернил или туши. Вероятно, незадолго до смерти он писал письмо. Хотя и странно, что вода не смыла чернил».
Новая пауза. Рыжий осматривает карманы.
«Никаких денег нет, хотя, судя по одежде, несколько глорий он должен был иметь при себе. Очевидно, перед смертью жертву ограбили». «Это все, знаете, прекрасно», — вклинивается помощник шерифа Фэрфакс. «Но у нас самих глаза есть. Пятна чернил, борозда на шее. Это мы и сами видим. Безоружен, денег нет. Ясное дело, раз убили, то и ограбили. Ничего поинтереснее вы сказать не можете?»
«Его убили не ради денег», — с некоторой обидой говорит рыжий. «Удавка не орудие грабителей. Нож или дубинка — это да».
«И все? Больше ничего не добавите?»
Марк бросает Фэрфаксу найденный башмак. «Отчего же, добавим.